День Победы над смертью. Хабаровск отмечает самый важный праздник. Правда и мифы о солнечных детях, что нового узнали добровольцы. Делать кино ему посоветовал режиссер фильма «Шерлок Холмс». Откровенный разговор с Александром Богатыревым.
Пасха – это радость непостижимая. Пасха – это свет неизреченный. Пасха – жизнь будущего века, которую Господь уготовил любящим Его и спасшимся. Мы все мечтаем причаститься этой Пасхе, стать вечными жителями ее. Но тем не менее, всякий раз, каждое воскресенье, Господь посылает нам эту удивительную радость. Возможность ее принять, ею насладиться, возжечь ее в себе и хранить, и нести, и распространять среди всех людей. Но, наверное, наивысшая радость осуществления Пасхи в самом себе – это пасхальное богослужение. Мы каждый год становимся Его свидетелями и, что самое главное, Его участниками. Да, конечно, как воскресение человека предваряет трудный, полный испытаний, лишений, жизненный путь, так и ежегодную Пасху Христову предваряет 40-дневный путь Великого Поста и Страстной Седмицы, когда мы день за днем повторяем, участвуем в жизни Иисуса Христа, Его входе в Иерусалим, Его восшествие на Голгофу, Его распятие, Его смерти и, наконец, пасхальную ночь, Его воскресение. Мы с вами христиане, православные христиане, счастливые люди, потому что имеем возможность жить жизнью вечной, жизнью с Богом, со Христом воскресшим уже здесь, на земле. И поэтому храмы православные открыты навстречу всем людям. Приходите, люди, берите, пользуйтесь, щедро делитесь этой пасхальной радостью со своими ближними, дальними, с каждым человеком, который только пожелает этого. «Идите и научите», — говорит Христос. А у нас есть чем учить. Это оживший и воскресший Господь Иисус Христос в нынешний праздник, вошедший и живущий в наших душах. Я от души поздравляю вас с праздником Пасхи Христовой. Сорадуйтесь вместе со всеми, кто переживает и еще кому предстоит пережить воскресение Христова в храмах православных. Я от души приветствую вас пасхальным воскресением. Христос воскресе во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Для тех, кто не такой, как все, добровольцы Хабаровской епархии устроили праздник детям с синдромом Дауна, а заодно развеяли мифы о солнечных малышах.
Вот сколько заморозили, да? Тьма.
Этот малыш оказался сиротой при живых родителях вместо дома, стены казенного учреждения. Впрочем, воспитанником он стал примерным.
Любит улыбаться. Индивидуально, когда занимаешься, очень отзывчивый. Первое, что у них в характере, это очень доброжелательность и ласковые эти дети.
Таких отказников в доме ребенка пятеро, а растут вместе с обычными детьми. Те не подозревают, что рядом с ними какие-то не такие люди.
Большое значение имеет, конечно, общественное мнение, потому что большинство семей отказались от при рождении такого ребеночка, только боясь осуждения. Может быть, был страх, сможем ли мы воспитать.
Мама! 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 Слушаю.
Еще остается тенденция при рождении такого ребенка. Находятся советчики в родильных отделениях, с чем мы активно боремся, которые все-таки говорят, что нет, это бесперспективно заниматься, да, такими детками.
Почему еще вот эти мифы рождаются, да? Ну, потому что очень мало знают вообще про это заболевание. Вот я имею в виду, у нас в России раньше не преподносилась вообще эта информация.
Синдром Дауна ставится человеку, обладающему дополнительной хромосомой. Вопреки распространенным заблуждениям, врачи доказали, подобные дети могут развиваться почти так же, как обычные. Нужно только потрудиться.
Главное, чтобы он в дальнейшем по жизни шел не один, конечно. Чтобы у него был какой-то друг рядом. Чтобы кто-то был рядом, кто с ним всегда находится.
Мой друг Гарри. Мой друг Гарри. Давай, смейся.
Это кадры из бельгийского фильма «День восьмой». Синдром Дауна не помешал Паскалю Дикену получить звание «Лучший актер» на Каннском фестивале. А это картина «До». Исполнитель главной роли Стефани Гинс впоследствии получил степень доктора медицины в университете Уолтера. Среди солнечных людей есть педагоги, спортсмены. Эти дети тоже могли бы получить профессии, создать семьи, однако…
В интернатных условиях подготовить вот индивидуально такого ребеночка к полноценной самостоятельной жизни – это очень, это практически невозможно.
В казенных учреждениях Хабаровска сейчас находятся 30 малышей с синдромом Дауна. В последнее время у них появилась надежда. Нескольких солнечных детей забрали домой родные мамы и папы. Одна семья даже через суд восстановила родительские права. Что делать остальным малышам? Добровольцы службы милосердия ДВ готовы не только дарить подарки. Как только наступят теплые дни, они будут приезжать в дом ребенка, чтобы погулять с солнечными детьми. Желающие могут присоединиться.
Давайте историю России 300.
Кто был автором выражения «хотели как лучше, получилось как всегда»? Какую роль сыграли часовые пояса в войне с милитаристской Японией? Эрудицию показали хабаровские студенты во время своей игры. Ее организаторами выступили православное молодежное движение «Курс Восток» и отдел образования епархии. Интеллектуальное сражение развернулось в духовной семинарии. За право стать победителем боролись команды из 5 вузов. Молодые люди отвечали на вопросы по истории, географии, литературе. Первое место заняла сборная Тихоокеанского государственного университета, второе – Института культуры.
такие сладенькие сиропчики просто отвращают человека. Она как-то очень своеобразно восходила на этот второй этаж вот, филфака.
Его работу купили 30 стран. Снимать фильм ему посоветовал тот самый Игорь Масленников, режиссер киноэпопеи о Шерлоке Холмсе. Знакомьтесь, сценарист, постановщик, писатель Александр Богатырев. Режиссер привез в Хабаровск свой фильм о знаменитом академике Углове. Хирург прожил более века, последнюю операцию сделал в 100-летнем возрасте. И рука не дрогнула. О врачи, который был занесен в книгу рекордов Гиннесса, сказано много. А в картине Александра Богатырева он предстает перед зрителем в качестве воина Христова.
Для чего ты живешь, человек? Цель жизни. И вот ее я бы сформулировал так, как меня с детства приучили мои родители. Делать людям добро.
Это действительно, так сказать, совершенно феноменальный человек. Вот вы увидите, как он говорил. У него не было никаких слов паразитов, он очень бойко говорил, никакого старческого маразма.
Жестокий хирург не может быть хорошим хирургом. Только если у него доброе сердце, он ради этого доброго сердца и будет поступать. Вот некоторые говорят так, что я стараюсь не привыкаться к больному, потому что если он перед операцией, если он умрет, мне будет тяжело. А я считаю, что вы должны, прежде чем пойти на операцию, полюбить этого больного, чтобы он стал близким и дорогим. И чтобы, когда ты шел на операцию, ты хотел бы, чтобы его, что бы то ни стало, его спасти.
Знаете, еще и по грехам. Вот некоторые и в 30 лет забывают, что они сделали 5 минут назад. Память – это тоже дар Божий.
Я все стали считать, я такой старый, оперирую, такой старый. Я подумал, что, наверное, тоже сам старый такой стал. А потом отбросил от себя это и стал опять молодым.
Он всю жизнь жил по христианским законам. И закончил он церковно-приходскую школу, и как впоследствии обнаружил его духовник, он знал все молитвы в 100-летнем возрасте. Он вместе с ним торпари пел праздником.
Академик Углов с юности чувствовал свое призвание. А как насчет автора фильма о нем? Александр Богатырев говорит, желал быть летчиком, артистом, военным. Он даже учился в Суворовском училище. Однако оттуда его комиссовали, повесив сочинение на доске почета. Юноша поступил на филфак Петербургского университета, а потом стал писателем. Однажды для выпускника режиссерских курсов он создал сценарий к фильму. Героем стал творческий человек, который ушел в дворники. Произведение увидел Игорь Масленников, автор эпопеи про Шерлока Холмса.
Мне Масленников говорит, что этот человек никогда такого фильма не сделает, делай сам. Но мне я пожалел этого человека.
Так Александр Богатырев стал режиссером документальных фильмов. Почему не художественных?
Я очень не люблю звука художественных фильмов. Звук фальшивый. Вы знаете, у нас как-то разучились интонировать. Ну, если раньше интонации в художественных фильмах были культурные...
Я задыхаюсь целый день. Что ты так смотришь на меня? Я весь горю, дышать мне тяжко, освободи. Тут давит пряжка.
А хоть и нету дыма без огня, но и огня ведь нет без дыма. Горите вы, а где же дым?
Смешон. С вопросом ты своим. Огонь любви горит незримо.
А теперь она фальшивая и бескультурная. И меня ужасно... Вот я когда вхожу в дом, в котором работает телевизор, мне даже больно становится от звука этого фальшивого языка. А когда ты имеешь дело с человеком в документальном кино, то у него совершенно нормальная интонация. Он говорит от сердца, как может, так и говорит, а не пытается выдать из себя кого-то, каковым он не является.
Александр Богатырев – автор 30 фильмов, в том числе снятых на Леннаучфильме. Кстати, одна из его работ стала аргументом в борьбе против плана поворота Северных рек. Среди любимых детищ и сериала «Сибири». Уж больно автору интересна история этого края.
Чем отличается, скажем, покорение Америки, где ни одного, понимаете, индейца, по сути дела, в некоторых штатах не оставалось, и как взаимоотношения в Сибири происходило с народами. В целом-то ведь очень мирно все происходило. Вот вы знаете, кстати, почему наших монголов называют бурятами? Это же монголы. А потому что казаки обращались к ним: брат, эй, брат. А ну они отвечали: брат, брат. Ну и буряты. Как братьям пришли. И были очень серьезные законы против казаков, которые соблазняли эти народы. За продажу водки казаков просто вешали. А если пьяный тунгус убивал казака, то его просто пороли. И когда англичане спрашивали: а почему вы под белого царя идете так легко, а не под желтого, не под китайского? Вот, вы же так более родственны этому императору. А эти вот народы, которые при Амуре, они говорили, что за одно и то же преступление желтый царь сечет голову, а белый царь только задницу сечет. Так что налицо были милостивые законы.
В фильме о Сибири режиссер говорил не только о мире земном, но и небесном. Дело было в 80-х, когда за подобные упоминания можно было и пострадать. Александру удалось избежать преследования. Кстати, сам-то он верующий человек.
Знаете, у меня не было вот такого момента, когда вот сидишь, тебя что-то по голове ударило, и ты понял, что Бог есть. У меня было... Для меня была катастрофа, когда мне в школе стали говорить, что Бога нет. А я Бога чувствовал, даже, знаете, вот я кузнечику ноги оторвал там в 5-летнем возрасте в детском саду. И у меня было такое покаяние, которого больше никогда не было. Я в ужасе был от того, что я сделал. И мне казалось, что, так сказать, вот, так сказать, Господь видит, какой я жестокий, нехороший мальчишка, как вот я этого бедного кузнечика растерзал. И страшно было, вот, так сказать, именно понимание того, что я совершил что-то ужасное, так сказать, в очах Господня. Меня бабушка водила в церковь, и я до школы причащался.
И так всю жизнь сердце горело?
У меня очень неровненько все было. Не очень хотелось говорить об этом. У меня вот случилась такая беда в моей жизни, и я понял, что только Господь может помочь. Когда все уже было испробовано так, из земных средств, тогда вот, собственно, уже обратился к Богу так основательно. А так, ну, душа-то по природе христианка, это Тертуллиан сказал, а не я. Я всегда чувствовал, что мир создан не товарищем Хрущевым, так сказать, а вот это всегда во мне сидело. А потом это, знаете, как вот родственник, которого давно не видел, и вдруг: а, Господи, это, слава Богу, что ты есть, и слава Богу, что, так сказать, это был только обман такой временный.
А с чем, как православному человеку приходится бороться?
Ну уж, матушка, вам все расскажи. Всяк человек ложь. Вот ты думаешь, вот ты, так сказать, я даже как-то не пытаюсь постичь, что же, так сказать, во мне улучшается, а вот падение только отмечаешь. А как бы заслуг никаких нет, да и то же самое чревоугодие. Не говоря уже о прочих более страшных грехах. Все равно враг-то ведь никогда тебя не отпустит до гробовой доски. Приходится и ограничивать себя в чем-то.
А тщеславие у такого заслуженного человека проскальзывает?
Когда хвалят, ну что вам говорить, конечно, приятно. Вот, но ведь самое главное, что все эти вот качества, которые заложены в душу человека, их нельзя доводить до страсти. А так, ну, ничего не поделаешь, как, конечно, что-то такое начинает там, по сердцу, так сказать, масло разливается. Ну, а потом, ну кто ты такой? Ну, 175 сантиметров в ботинках, с ботинками. Ты понимаешь прекрасно, что не то, что о совершенстве нет речи, а тут как бы удержаться от серьезных соблазновых грехов. Но всю жизнь борешься, как, ну и борец я, правда... Ну, по-моему, об этом-то и толковать-то нечего.
А к критике как относится?
Если это справедливая критика, с благодарностью.
Александр Владимирович согласился рассказать и о личной жизни. Он отец троих детей, женат один раз. С будущей супругой познакомился в университете.
Меня поразило то, что вот моя жена была таким молчаливым существом, она как-то очень своеобразно восходила на этот второй этаж вот, филфака. Девушки, так сказать, такой походкой-то не обладали. Она как-то шла очень медленно. И, так сказать, мне казалось, что она невероятная гордячка. Я несколько раз пытался с ней заговорить. Она совершенно не реагировала на мои попытки заговорить с ней. А потом у нас была общая приятельница, которая нас как-то так уже познакомила. Ну, как так все и получилось.
И все пошло без сучка, без задоринки?
Негладко. Мне пришлось, как кавказскому человеку, ее выкрасть, увезти в Москву. Ну вот, потому что в Петербурге как-то все это происходило. У нас не было этого застолья, никто не кричал «Горько».
Обвенчались только через 7 лет после регистрации.
Мы приехали в монастырь, когда узнали, что мы не венчаны, нам просто сказали, что нам тут нечего делать. Побежали венчаться. Удивительная история, как мы тогда обвенчались в Пюхтинском монастыре. Но поскольку монастырь не венчают, то венчал нас отец Гермоген, такой замечательный батюшка, в кладбищенской церкви. Поскольку не было колец, мы сплели себе кольца из травки. Да, все было очень романтично. В этом Пюхтинском монастыре я нашел своего давнего приятеля, известного историка литературы Николая Катрилева. Он был у меня дружкой на этом самом венчании.
Кстати, в том же монастыре Александр познакомился с известной писательницей Олесей Николаевой. Она стала крестной матерью его дочери. Сейчас Александр Богатырев является членом жюри фестиваля «Радонеж». Все ли хорошо у нас с православным кино?
Нам присылают по 200 с лишним фильмов на фестиваль «Радонеж», вот, из которых отбирается, как правило, 40-50. Но остальные выбраковываются, ну, некоторые даже не потому, что они плохо сделаны, но очень много вот во многих епархиях считают, что вот если поставил свечку, сидишь под иконой, значит, у тебя кино уже в кармане, что называется. Ничего подобного. Надо очень много сделать, приложить усилий, чтобы не отвратить человека. А вот всякие такие сладенькие сиропчики, вот, которыми грешат наши коллеги, просто отвращают человека. Ни фальши не должно быть. Знаете, вот во всем нужно уметь идти царским путем, находить меру. А тут в кино еще и профессия должна быть. Все-таки тут нужно овладевать этой самой профессией.
Каковы ошибки начинающих?
Он считает, что ему есть что сказать миру. Миру уже все сказал Христос, простите. А человек, так сказать, должен вот все евангельские истины уметь как-то доходчиво и какими-то скромными средствами передать слушателям, зрителям, собеседникам. Это далеко не просто.
А как сделать интересно? Так сейчас целые фильмы создаются при помощи клипового монтажа. Планы не держатся на экране и секунды.
Это путь к шизофрении. Самое натуральное. И зомбирование. Ты уже мир воспринимаешь как вот эту череду сменяющихся кадров. И очень быстро. Чем быстрее, тем это негативнее действует на психику. Тебе уже не имется в этой жизни. Почему люди в каком-то раже вот они оказываются наедине с самим собой? Значит, нужно включить телевизор. Значит, нужно включить радио. Значит, нужно что-то, чтобы были какие-то раздражители слуховые. Все делается для того, чтобы человек не оставался наедине с собственной душой. Потому что Царствие Небесное внутри вас есть. А человека выгоняют из этого внутреннего созерцания, из возможности подумать о том, что произошло в течение дня. Но опасность, ну, понимаете, спешка, это бесовская спешка, так и называют вот такое поспешение бесовское. Мы должны, во-первых, чувствовать биологический ритм, по которому должен жить человек. Нужно, наоборот, вести спокойный рассказ. Ведь вы знаете, когда человек всегда передает какое-то некое энергетическое послание. Если ты говоришь спокойно, будучи в духе, то тогда это воспринимается. И ты невольно сможешь человека, если у него просто, пардон, не сидит бес в душе, потому что ему, так сказать, не терпится поскорее узнать, кто убил. Или там с кем уйдет Маша, понимаете, в следующем кадре. Нужно этому делу противопоставить вот тот мир, в котором нет бесовской спешки, мир божественный. Вы понимаете, мы должны бороться с проявлениями вот этих проделок врага рода человеческого.
Александр еще и писатель, лауреат Патриаршей премии. Популярностью пользуется его сборник «Ведро незабудок». Легко ли рождаются рассказы?
Да по-всякому. Иногда сядешь и не встанешь, пока не напишешь какой-нибудь рассказ. Иногда переделываешь, и довольно-таки долго все это продолжается. Пока давление за 200 не зашкалит, можно сидеть у этого ящика. Я, к сожалению, только какие-то записи ручкой делаю во время путешествий. А так-то, вот, к сожалению, так за ноутбуком.
А на обед хотя бы отвлекается?
Позовут, так пойду поем. Вот Петр Паламарчук, который написал 40 сороков о московских храмах, вот, например, там у него в семье знали, что до полудня даже стучать нельзя в эту дверь. Он сидел, погрузившись. То я более спокоен. Во всяком случае, я не обещаю никаких строгих прещений, так сказать, Кстати, это хороший тренинг. Вот тебя, когда так гнев подступает. А знаете, вот я очень не люблю слово творчество. У нас один творец. А это такая писательская работа. И вот когда ты, так сказать, увлекся и тебя отвлекают, это, конечно, очень раздражает. И тогда прям подступает, чувствуешь, как тебе нужно этот гнев утишить. Тоже тренинг такой. Вот, борись со своими страстями и недостатками. Один батюшка, когда он совершенно не умел говорить проповеди, он выходил, плакал и говорил: «Спасайтесь». Вот мне бы тоже хотелось сказать. Время искупающее. Мы живем в добавленное время. Поэтому каждый день нужно воспринимать как великий подарок от Господа и пытаться жить, як подобает. Никто не знает вообще, проснемся мы завтра или нет. Видите, что происходит в мире? В наших силах упросить Господа о продлении земного времени. И все зависит от того, будем ли мы молиться или будем вот какие-то переплясы бесовские устраивать.
Творческих планов у Александра много, а мечта одна.
Мечта? Да вот в Царствие Небесное попасть бы хотелось очень. Это большая мечта. И как-то, чтобы Господь дал время на покаяние. Потому что, так сказать, много всего накоплено за вот эти прожитые годы.